Трагедия на шахте «Распадская» и последовавшие за ней акции протеста заставляют задуматься о роли рабочих в российском обществе. По данным социологов, в этой социальной среде значительно ниже, чем в целом по стране, уровень одобрения первых лиц государства и достаточно высок протестный потенциал. Что думают сами рабочие о своем месте в обществе? Кто может защитить их трудовые права? Какова роль профсоюзов в этом деле? Разговор на эту тему ведет Вероника Баде.
Фонд «Общественное мнение» провел подробное исследование, посвященное рабочим, их статусу, настроениям, самосознанию. Вот некоторые высказывания рабочих по итогам фокус-групп. Рабочий класс – это основа любого общества, государства – то, на чем все строится. Не будет рабочего класса – не будет ничего. А уборщица из Новосибирска полагает даже, что, цитирую, «все научные работы делаются за счет рабочего класса». Далее. Пролетариат, на котором все держится, получает меньше всех, меньше того, что заслуживает. И еще. Внешностью отличаются рабочие, не только одеждой, более усталое лицо. О том, как осознает себя нынешний рабочий класс, рассказывает кандидат философских наук, социолог Светлана Климова.
В этом осознании присутствует некоторый сплав социалистических представлений об особой роли и особом положении рабочего класса, типа, что рабочий класс – это создатель реальных общественных благ, двигатель прогресса, что он высвобождает в совокупности общественного труда ресурсы, необходимые для развития науки и техники. А с другой стороны, в представлении рабочих, рабочий класс сейчас несправедливо унижен. Суть вот самосознания – это конфликт между остатками идеологии, призывающей гордиться принадлежностью к рабочему классу, и нынешним состоянием депривированности. Второе острое переживание своего положения – это непрерывное, постоянное на всех этапах трудовых отношений нарушение трудовых прав. В частности, прием на работу производится без соблюдения законных процедур, дискриминация по полу и возрасту, в договоре не прописано вписываются взаимные права и обязанности. Продолжается практика задержек заработной платы, выплаты в конверте. Работодатель навязывает работнику повсеместно дополнительные функции. Отказывают оплачивать больничные листы. Массовые нарушения правил техники безопасности.
Говорила социолог Светлана Климова. А теперь дадим слово самим рабочим. О проблемах горняков говорит Борис Левко, работающий на шахте имени Ленина в Кузбассе.
Нас, если правда, нас заставляют. Там метан, мы не пойдем. Не хочешь работать? Пиши на расчет. Караул что делается.
Как вы думаете, почему, несмотря на постоянное повышение техники безопасности, продолжают происходить трагедии на шахтах?
Ну вот когда людям достойную зарплату будут платить, у нас же как? Дали план сделать, допустим, 100 тысяч, а не успевает. Вот у нас на шахте Ленина запускаем лаву, 55 тысяч план. А почему не 80, а может даже и 100? Да у нас комбайн не выдержит. Он же тихоходный. Ставьте двигателя, чтобы рубил уголь быстрее. Но это же будет нарушение. Я сам когда-то нарушал. Вот дай им уголь и все. Больше им ничего не надо. А мы получаем-то? Чем мы получаем? От рубля 7-8 копеек, а все остальное они забирают. Чтоб зарплату, чтобы скидывали все эти нормы. В основном, когда добыча угля идет, вот когда проходка, когда газует, они с метра получают. Вот тогда нарушения все идут. То, что затыкают датчики, которые метан меряют, и ложат их на землю. И целлофан или в телогрейку ложат на датчики, чтобы он метан не глотал, чтобы напругу не вышибал.
Шахтер Борис Левко о проблемах горняков. А какова роль профсоюзов в защите трудовых прав? Сами рабочие, по данным социологов, невысоко оценивают эту роль, в большей степени уповая на суды, чем на профсоюзы. А вот мнение Александра Сергеева, председателя Независимого профсоюза горняков России.
К сожалению, у нас в стране возможности профсоюза резко ограничены. Во-первых, практически невозможности провести законным образом забастовку. Условия проведения забастовки законодательно, процедура проведения это очень усложнена. И для того, чтобы выдвинуть требования, необходимо собрать собрание трудового коллектива. А для того, чтобы собрать собрание трудового коллектива шахты, в принципе, ну, его можно собрать только согласие работодателя. То есть для того, чтобы выдвинуть требования, работодателю необходимо спросить его согласие, разрешите нам собраться, выдвинуть требования. Но вместе с тем мы реально понимаем, что необходимо все равно действовать, и у нас уже стоит четкая задача. Первая позиция – это приведение правил ведения горных работ и правил безопасности к нормам Международной организации труда. Должна поменяться норма труда, они должны рассчитываться не исходя из производительности машин и механизмов, а исходя из оценки риска для жизни находящегося под землей человека.
Вот все время говорят о повышении уровня техники безопасности на шахтах, устанавливают новое оборудование. Вот и шахта Распадская ведь считалась одной из наиболее современных. А трагедии продолжаются. Почему?
Потому что мы не решили вот две системных проблемы, на мой взгляд. Это проблему опережающей дегазации принудительных угольных пластов, то есть проблему применения современных способов борьбы с газом, современных способов борьбы с угольной пылью. А вторая проблема, это так называемый, может быть, человеческий фактор, но он не связан только с нарушением техники безопасности. Это и недостаточный профессионализм ученых, и недостаточный профессионализм прогноза поведения горных пород или газа метана, недостаточный контроль за состоянием вентиляции техники безопасности, недостаточный контроль или устаревшая схема ведения горных работ.
Таково мнение Александра Сергеева, председателя независимого профсоюза горняков России. А вот что думают о роли профсоюзов граждане страны. Считаете ли вы профсоюзы в сегодняшней России реальной силой? На вопрос корреспондента «Радио Свободы» Екатерины Лушниковой отвечают жители Кирова.
Ну, я ни разу не обращался. Просто я предпринимателем работаю, у меня нету профсоюза. Предпринимателей права никто не защищает.
Да я что-то не думаю, что реально это сила теперь. Ведь сейчас в основном частные владельцы, так у них же никаких профсоюзов нет. А много ли осталось предприятий, которые это только заводы, вот, так и там тоже все поделено уже.
Попробуй на заводе выступи против директора или другого чиновника, он тебя завтра за ворота выставит.
Я говорю, за 40 лет проработал, раз путевку дали.
У нас президентская власть, профсоюзы никакой силы не имеет. Монархия у нас.
Так как у нас все равно все правительство в руках Единой России, которые не представляют какие-то народные силы, которые представляют только силу олигархов всяких таких.
Что не сидят в своих кабинетах, им же пофигу абсолютно на то, что народу надо, что они хотят.
Потому что это нереальная сила, и помощи мало, и бюджет очень маленький у профсоюзов, и помощи от них никакой. Одни проценты зарплаты вычитают, а обратно ничего не видим, никаких вкладов, да.
Может быть.
О, есть независимые.
Ну, как-то не слышно про них?
Нет, не слышно. Да, что, не в Америке живем.
Я понимаю, профсоюзы на Западе, в Англии взять, в Франции, там, если поднялись, так поднялись. А у нас что? У нас нету ничего.
Прозвучали голоса жителей Кирова. По данным социологов, среди рабочих значительно ниже, чем в целом по стране, уровень одобрения первых лиц государства и достаточно высок протестный потенциал. Слово социологу Светлане Климовой.
Опыт участия в протестных действиях очень маленький, около 3%. Участвовав в забастовке, готовы наоборот 47%. Этот процент, он говорит только о том, что примерно половина рабочих недовольны своим положением. Но то, что они будут бастовать, это не факт. Чем выше квалификация, тем выше готовность бастовать. То есть страх и вот лояльность к работодателю – это удел низкоресурсных групп рабочих. Чем выше профессионализм и чем выше осознание ценности своего профессионализма, тем выше готовность к забастовке. Мы делаем вывод о том, что с одной стороны протестные настроения, они весьма высоки, но с другой стороны они вряд ли будут выражаться в форме организованных протестных действий. Но весьма велика вероятность спонтанных акций протестов, то есть выраженных в виде бунтов, в виде выхода на дорогу.
То, что произошло после трагедии на шахте Распадская, вот акции протеста последовавшие, подтверждает какие-то ваши выводы?
Подтверждает в той части, что стали возникать спонтанные акции протеста, а не возник забастовочный комитет и не стали проводить законные процедуры. Для меня вот это событие, то, что они стали выходить на железную дорогу и то, что стали их разгонять, оно кажется очень знаковым, потому что это значит, что вот те последние иллюзии, которые связаны как бы с апелляцией к центральным властям, к тем, что в Москве что-то узнают и что-то поймут, они уже кончатся вот здесь.
Говорила социолог Светлана Климова. Какова роль рабочего класса в современной России? Как менялась она со временем? Об этом историк рабочего движения Илья Будрайцкис, активист социалистического движения «Вперед».
В середине 20 века Россия стала индустриальной страной. Это значит, что рабочий класс, который, например, к революции 17 года составлял, пусть и сознательно, пусть и активно, но все-таки абсолютное меньшинство, к середине 20 века стал большинством. И это большинство, помимо своей численной, своей экономической мощи, постепенно становилось большинством, обретающим специфическое классовое сознание. Это классовое сознание в советское время при серьезнейшем репрессии репрессивном давлении бюрократической власти выражалось в таких массовых вспышках рабочего сопротивления и рабочего достоинства, как восстание в Новочеркасске в 1962 году, знаменитая, да, рабочая стачка. И затем вот этот вот многочисленный советский рабочий класс, уверенный в себе, наконец поднялся до уровня политических требований. Его сила была видна в конце 80-х годов, когда Советский Союз дважды, летом 89-го и летом 90-го года, потрясли массовые забастовки шахтеров. Однако это движение не смогло выработать собственной политической программы. Именно поэтому это движение так же быстро, как оно возникло, так же быстро, уже к середине 90-х годов, оно практически оказалось разгромленным. По подсчетам социологов, до 50% постсоветского рабочего класса к концу 90-х оказались в деклассированном положении. То есть они потеряли свои стабильные рабочие места, они потеряли свою прямую четкую идентификацию с рабочим классом, они превратились в люмпенов или в людей, которые часто меняют рабочее место, в общем-то, готовы как бы на любую работу. И вот эта вот нестабильность, вот эта вот неуверенность в завтрашнем дне, вот этот вот постоянный стресс, страх за будущее, он породил другой тип сознания сегодняшнего российского рабочего, как человека, который политически социально пассивен, и вся деятельность которого направлена лишь на одно, на обеспечение элементарного выживания, и горизонт этого сознания не может подняться на уровень какой-то классовой солидарности, коллективных действий.
Как вы думаете, что будет дальше? В частности, меня интересует, можно ли ждать усиления протестной активности рабочих?
Ну, конечно, его можно ждать. Более того, картина, если мы начнем рассматривать ее в деталях, она, конечно, не такая пессимистичная, как я и описал. В середине 2000-х годов в России начинают активизироваться независимые профсоюзные движения, прежде всего связанные с вступлением в активную общественную жизнь нового поколения рабочих. Это молодые рабочие, в основном новых корпоративных предприятий, такие как, например, знаменитый завод «Форд». И вот эти вот отдельные вспышки протеста, отдельные вспышки активности, они более-менее уже дают нам понять, что возникает активное меньшинство, пока еще меньшинство, внутри рабочего класса, которое готово самоорганизовываться, которое готово бороться и готово быть примером для большинства остальных еще пассивных, еще не верящих в то, что они могут как-то изменить собственную жизнь к лучшему.
Это был историк рабочего движения Илья Будрайцкис. Подводя итоги, можно сказать, что современные российские рабочие считают свою роль в обществе достаточно важной, но не удовлетворены своим нынешним положением. Протестные настроения в их среде сильны, но не всегда приводят к организованным действиям. При этом потенциал данной социальной группы эксперты оценивают высоко.
Подробнее о современном российском рабочем классе Вероника Баде будет говорить в программе «Общественное мнение» в воскресенье 23 мая в 13 часов по московскому времени.